Петр Немировский. Возвращение колдуна. «Вы хотите эту сумку сдать в багаж или возьмете ее в самолет, как ручную кладь?» — спросила Ивана регистраторша, наклеивая на заднюю обложку его американского паспорта специальный белый ярлычок. «Сумку...» — Иван наморщил лоб, будто бы не знал, что решить. «Сумку возьму с собой, как ручную кладь». И подумал с досадой, все-таки зря лечу в такую неизвестность. «Вот ваш билет, пожалуйста. Посадка через 1,5 часа. Счастливого полета!» Девушка протянула ему паспорт, из которого торчал корешок билета. Иван Селезень летел в Рим. Он жил в Нью-Йорке и работал психиатром в одной из городских больниц. Родом он был из Васильковска, есть такой городок на границе России с Украиной. Его мать была хозяйкой большой оранжереи цветов, отец работал мастером на заводе. Семья была дружной, жили хорошо. 10 лет назад Иван эмигрировал в Штаты. Просторный аэропорт Кеннеди гудел как улей. Таможенники и полиция, чемоданы и сумки, объявления о вылетах и задержках рейсов. Кто-то потерялся, кого-то просят срочно подойти к регистрационному окошку. Уже 3-й раз предупреждают, что если некий господин Аль-Саид не явится и не сядет в самолет, то его багаж из лайнера будет извлечен. А Иван Селезень пьет пиво в баре аэропорта, недовольно кривит губы. Настроение у него припаршивое. Почему-то тревожно на душе. Какой-то Аль-Саид вот багаж сдал, а сам исчез. И самолет тоже ведь может сломаться в воздухе. Техника, значит, ломается. Как говаривал отец, любая техника нуждается в мастере. А с мастерами нынче дефицит. Не любит Иван летать самолетами. Не его это вид транспорта. Но коль скоро живет в США и хочет бывать в Европе, то выхода нет. Приходится летать. В Рим он отправился не по делу, а просто так. Коллега в больнице, медсестра Сандра, белая американка, недавно провела отпуск в Италии. Привезла оттуда кучу фотоснимков, взахлеб рассказывала о Венеции, Флоренции и Риме. О том, какая там вкусная пицца, тоненькая, хорошо раскатанная и безумно вкусная. Не то, что в Нью-Йорке. Доктор Селезень в отпуске не был с мая прошлого года, а нынче уж апрель. В Италии, как любой культурный человек, он мечтал побывать давно. Взвесив все «за» и «против», решился. На 10 дней поездки составил список дел. Посмотреть достопримечательности, конечно, собор Святого Петра, Пантеон, Колизей, на 2 дня, если удастся поехать в Венецию. Попробовать разных сортов спагетти, лазанью, пиццу. Больше всего его тревожила погода. Иван не переносил холод. Загодя по различным источникам не один раз проверил прогнозы погоды в Италии. Обещали солнечные дни. Но разве можно полностью доверять синоптикам? Когда-то Иван Селезень в далеком-далеком прошлом начинал как писатель. Дарование его было видно сразу. Многогранный талант и лирик, и сатирик, и драматург. Трудно было себе представить, что этот лирик-сатирик станет работать психиатром в больнице Нью-Йорка. А если точнее, в дурдоме. Ах, до чего же удивительные метаморфозы порой происходят с людьми. Вместо того, чтобы сидеть по ночам за письменным столом и при свете колышущегося огонька свечи выводить бессмертные слова, обливаясь слезами над своим же вымыслом, Иван Селезень выписывает рецепты психически нездоровым людям. Конечно, можно сказать, и литература, и рецепты, в принципе, одно и то же, имеют общую цель — лечить душу. Но так рассуждать может только человек примитивный, далекий от понятий красоты. «Тильки повный дурень», — сказала бы мама. Короче, так сложилась его судьба. Да и кто знает, взошла бы его звезда на небосклоне российской литературы. Насколько силен был его талант? Насколько бы его хватило? Ну, подавал Иван какие-то надежды. Ну, издал 2 книжки, сборники повестей и драм. По одной из его драм молодежный театр в Москве даже поставил пьесу. Только этого еще недостаточно, чтобы сказать, что Иван Селезень — одаренный литератор. Совершенно недостаточно. А ошибок, а грехов в его творениях было, сколько. Як гороха на поле. Он даже в русском был слабоват. Его русский язык был нашпигован украинизмами. А разве может настоящий писатель плохо владеть родной речью? Ни, не може. Так бы и морал себе бумагу Иван, издавал бы книжечки, ездил бы из Москвы в Васильковск к родителям и обратно в столицу и был бы средненьким, а то и плохоньким писателем. Если бы однажды не решил оставить это занятие и уехать в Америку, где стал психиатром. Совершенно новая для Ивана область открыла перед ним свои бескрайние просторы. 7 лет учебы и интернатур. С раннего утра и до позднего вечера. Диагностика, фармакология, хроническая шизофрения, тип параноидальный, с галлюцинациями, лекарства, антипсихотики, антидепрессанты. И так из года в год. Какая уж тут изящная словесность. Но порой, просиживая в нью-йоркских библиотеках над томами по лечению различных психических болезней, нет-нет, опускал Иван Селезень горькую слезу о загубленной писательской карьере. Корил себя за здравомыслие, а иными словами, за малодушие. В кого он все-таки пошел? Чью природу унаследовал? Мать любила литературу и историю, и театр, но при этом была прагматического склада. А вот отец, хоть и технарь, полжизни проработавший на заводе, все-таки по натуре был мечтателем. Узнав, что Иван в Нью-Йорке учится на психиатра, отец расстроился. Рассчитывал, что сын все-таки пробьется в литературе. Впрочем, сказал, что главное — быть мастером своего дела. Зато мать выбору Ивана обрадовалась. «То добрая работа, стабильно, грошево. Не переживай, сынку, что ты не став вторым Гоголем. Без с ним. Зато станешь вторым Фрейдом». Помогать людям, что может быть лучше этого? Еще и получать за это $100 000 в год. Иметь свой дом в благоустроенном районе города, и дачу в горах, и новый Лексус со всякими наворотами. Правда, вторым Фрейдом Иван тоже не стал. Ну и бис с ним. О, Рим! Рим! Боже, за что ты так любишь нас? За что открываешь нам небеса свои, когда мы еще здесь, на грешной земле? Что же тогда там, в твоих светлых чертогах? Какие краски ты разлил по этим широким улицам, мощенным темно-лиловым булыжником? А сосны, римские пинии, воспетые художниками, поэтами, композиторами, с высокими ровными стволами и ярко-зелеными могучими куполами хвои, возносящимися от земли в блистающее небо Рима. О, римская пиния! Один только взгляд, скользнувший по твоей куполовидной кроне, заставляет сердце трепетать от предчувствия неведомой тайны, от какого-то великого обетования новой жизни. Тибр, древний, как история цивилизованного человечества, несет свои спокойные воды мимо дворцов и базилик, под мостами, под шелест кипарисов и платанов. Свет многочисленных фонарей струится сквозь надвигающиеся сумерки, изливаясь на мелкие волны, словно пронизывая их до самого дна. Чуден Тибр при тихой погоде. Бредешь по мостовой, глядишь на фонари, прикованные к высоким каменным стенам набережной, и на случайную белую лодку, и думы о прошлом, о будущем, о вере, о людях так же спокойно, неспешно овладевают тобой и влекут вглубь времен. А впереди, в почти опустевшем ночном городе, над крышами домов и уцелевшими мраморными колоннами виднеется огромный золотой купол собора святого Петра. Кажется, он совсем близко. Осталось сделать лишь несколько десятков шагов, и ты рядом. Но шумят над твоей головой старые кипарисы, и шумит древняя река, и где-то вдали пронзительно звенит гитара. И сгущаются сумерки. А купол великого собора горит по-прежнему ярко во тьме и по-прежнему далек. Медсестра Сандра не обманула. Пицца в Риме действительно куда лучше нью-йоркской, и сравнивать нечего. Тоненькая, хорошо запеченная, но без черных пригорелостей снизу, похрустывает на зубах. Хороши также итальянские свиные сосиски и, конечно, спагетти. Важно только не переусердствовать с соусом, и хорошо бы их присыпать сверху мелко натертым пармезаном. Римские публичные дома не представляют собой ничего особенного. К тому же там почти нет итальянок. Большинство славянок из Чехии, России, Украины и Сербии. Все очень жадные и хитрые. Просят больших денег, но с таким видом будто согласны почти бесплатно. Кофе изумительный. Тоже не сравнить с нью-йоркским. А водка итальянская обычная. Грей Гус мне нравится больше. Погода все дни стоит великолепная. В общем, дорогой друг, кусай локти, что не поехал со мной. Сегодня вечером вышлю тебе по электронке фотоснимки, где я возле Святого Петра, у Колизея, и на кровати в обнимку с красоткой. Ничего не подумай, это горничная в гостинице, где я остановился, убирает по утрам мой номер. Такую речь, а еще точнее аудиописьмо несуществующему другу, мысленно составлял Иван, прогуливаясь по улицам Рима. За 10 дней он успел все, что планировал. Взял несколько прогулочных обзорных туров по Риму. На 2 дня съездил с группой в Венецию. Завтра его ждал отъезд обратно, в Нью-Йорк, и он решил в последний день погулять по Риму уже безо всякого определенного маршрута. В преддверии скорого расставания печаль закрадывалась в его сердце. Кто был в Италии, тот скажи прости другим пределам. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Он вошел в бар. Примостившись у окошка, заказал капучино. Вдруг в окне... Нет, не прелестная девушка и даже не сицилийский бандит с пистолетом. Нет! Большая мемориальная доска висела на стене 6-этажного дома напротив, между 2-м и 1-м этажами. Барельефный профиль мужчины на этой доске показался Ивану знакомым. Длинноватый нос, прямые волосы, покрывающие уши, некая сутуловатость, худощавость опущенных плеч. Неужели? Расплатившись, Иван быстро покинул кафе, оставив недопитым капучино. Справа бар Систина, дорога направо ведет к станции метро Барберини. Так-так. Иван стоял, оглядываясь по сторонам, желая запомнить это место. Неожиданно чья-то тень выскользнула из приоткрытой наружной двери дома. Нет, почудилось. Так, еще раз. От станции метро Барберини я шел по какой-то узкой улице, затем повернул налево. Да чья же эта тень бегает вокруг? Кто это в черном плаще носится передо мной? Чьи это пряди взметнулись? Иван зажмуривал глаза и открывал их снова. Николай Гоголь жил в этом доме в 1838-42 году, затараторил кто-то по-русски, читая надпись на мраморной доске. Это была русская женщина, по всей видимости, экскурсовод, привела сюда небольшую группу русских туристов. «Всем известна любовь нашего писателя к Риму», — продолжала экскурсовод. «Здесь он писал первую часть «Мертвых душ». Здесь, в прекрасном далеке, он творил будущую славу русской литературы. А теперь, господа, давайте свернем с этой улицы и направимся к баням одного из римских императа». И группа ушла. А Иван все стоял, пребывая в странном, едва ли не полуобморочном состоянии. Наконец, очнувшись, он осторожно пощупал свой нос, длинноватый, с небольшой горбинкой. Также осторожно провел ладонью по своим еще не потерявшим густоты русым волосам, передернул худыми плечами. Да, он. Я ведь знал, что встречу его в Риме. Это судьба. Его голова снова закружилась. Он сел на корточки и, чтобы не упасть, упер руку в булыжник. Страшная месть. Колдун. Ведьма. Дайте мне лестницу. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней.